эфире «Радио Свобода», программа «Лицом к событию». Ведет ее Михаил Соколов. Несмотря на борьбу с Алексеем Навальным, а это в последние дни 150 обысков в 41 городе за один день, несмотря на сфабрикованный процесс, например, московского дела, например, можно судить, что по событиям в Бурятии недовольство расползается постепенно по России. Об этом мы поговорим. Наш гость – независимый политолог Дмитрий Орешкин, кстати говоря, автор вот такой толстой книги «Джугофилии. Советский статистический эпос». Только что она вышла. Мы о ней еще поговорим. На связи по скайпу с нами будет социолог Игорь Эйдман. Потом будет лидер отделения партии «Яблоко» в Бурятии Наталья Семенова и политолог Михаил Эстрин. Это Удмуртия. Ну вот давайте начнем все-таки с событий таких недельной еще давности. Дмитрий Борисович, добрый вечер.
Добрый
Уже
вечер.
Неделю спорят, что же такое случилось 8 сентября. Победа власти, которая, как убеждают там разные товарищи, провела всех губернаторов и получила все-таки большинство в Московской городской думе, или победа умного голосования Навального, рейтинг «Единой России» упал, и во многих там законодательных собраниях, городских советах она потеряла мандат и даже лишилась большинства. Что все-таки мы видим?
А вы знаете, по старинному еврейскому анекдоту, и ты, Мойша, прав, и ты.
То есть и Навальный прав, и Турчак прав.
Да, для Турчака понятно. Их интересует исполнительная вертикаль. Соответственно, губернаторские выборы. Соответственно, они провели по всем 16 регионам, где были выборы, своих людей. И поэтому Турчак в своем праве, когда он говорит, что победили со свистом. Но надо иметь в виду, что из всех этих 16 персон только трое инкумбентов, то есть только трое, которые были уже губернаторами достаточно продолжительный срок. А всех остальных перед выборами власть поменяла для того, чтобы убрать излишнее раздражение, поставить новых людей. Ну и вполне рациональный российский избиратель думает, ну может быть эти новые люди что-то сделают, чего голосовать против них.
Так что... Хотя с трудом в некоторых трудом. Местах, как... вот на Алтае, например, там еле-еле вытянули.
Если... Всегда стараюсь такими объективными цифрами пользоваться. Если считать не от числа голосовавших, а от списочного состава, всего 21% выступил за. Это значит, что невысокая явка, это значит, что невысокая поддержка. Но, в принципе, достаточно, учитывая, что нет реальных конкурентов, для того, чтобы решить технические задачи по сохранению вертикали власти. В этом смысле они могут быть довольны. Что касается Москвы, то здесь, да, здесь есть очевидно успех Навального с умным голосованием. С моей точки зрения, главный успех заключается в том, что наконец поняли, что глупо игнорировать выборы, глупо не ходить на эти выборы. При том, что все прекрасно понимают, что эти выборы не являются выборами в том смысле, в каком записано в Конституции, в каком понимают европейские люди избирательный процесс.
То есть вопрос власти на них не решается.
Да, это не механизм формирования власти, но это механизм коммуникации власти с обществом. И Навальный, наконец, обжегшись в 2018 году на попытке игнорировать выборы президента...
Но это... зато отомстил тогда своим коллегам, с которыми у него сложные отношения. Из «Яблока». Там 5, по-моему, вторых мест было у «Яблочников». А было бы умное голосование, они бы последние 5-4 года, или там 5 сколько, сидели бы в Думе.
Да, городской. Я думаю, что так. И я думаю, что это позитивный сдвиг. И, в общем-то, никто же из «Яблочников» не встал в позу и не отказался от поддержки Навального. Да?
Губенко зато коммунист отказывался.
Губенко единственный. Заявил, что ему это не очень надо. И, кстати говоря, все равно победил. Но теперь, конечно, все будут говорить, что они сами такие хорошие, умные, выдающиеся. Ну, естественно, Навальный здесь ни при чем. Но, я думаю, когда будут следующие выборы, новость заключается в том, что если еще 5 лет назад все понимали, что в стране один избиратель, его зовут Владимир Владимирович Путин, и сидит он в Кремле, и, соответственно, надо разжиться его политической поддержкой, тогда и проходишь в Государственную Думу и становишься федеральным политиком, то теперь начинают все-таки играть какую-то роль голоса избирателей. И то, что Навальный это почувствовал и довольно правильно использовал, еще раз говорит о том, что это очень, я думаю, что это лучшее политическое животное, так вот, в чисто политологическом термине, которое у нас на сегодня есть в нашем политическом зверинце. Он приобретает опыт, он наконец понял, что вот этот механизм кривой, косой, который называется выборами, надо правильно использовать. И мне кажется, логика умного голосования – это разумная вещь. Потому что глупое голосование – это не ходить на выборы. Это как раз то, что нужно власти. Потому что особенно в Москве и других достаточно самостоятельных, продвинутых регионах большинство людей, которым не нравится власть, выражают свои отношения тем, что на эти выборы не ходят. Что власти очень приветствуется, потому что чем меньше самостоятельно мыслящих избирателей приходит на участки, тем большую относительную роль играет управляемый электорат. Ну, бюджетники, пенсионеры, военнослужащие, пациенты клиник, которые не голосуют, а за них голосует главный врач. Те, кто сидят в тюрьме, не лишены еще права голоса, которые голосуют как надо начальнику тюрьмы. Ну и прочие обитатели домов престарелых. Они придут на выборы всегда. И 20% за их счет будет всегда. А вот если придут еще независимые избиратели, то и, скажем, в количестве 40-50%, то здесь политика совершенно другая, и здесь надо заискивать перед избирателем, что-то ему обещать, каким-то образом его соблазнять и так далее. Так вот, в этом смысле, мне кажется, важным то, что произошла какая-то внутренняя перемена в отношении людей к выборам. В то же время надо говорить о том, что пришло новое поколение. Они не имеют того опыта, который мы с вами имеем, но зато они нас считают старыми дураками, они все начинают по-новому, проходят через все те же ошибки, через которые проходили мы, но просто быстрее это делают, потому что у них больше социального опыта. В частности, иногда они даже и прислушиваются к тому, что мы с вами говорим, в том числе в эфире.
Ну, не всегда, это прогресс. Я хотел бы вот еще на что обратить внимание. Но власть все-таки оценила подвиг Навального и послала к нему с обысками полицию по всей стране, в его штабы, да, изъяла там компьютеры, у людей арестованы счета. Это высокая оценка Кремля.
Высокая оценка скромного вклада. Потому что действительно, благодаря умному голосованию, Навальный становится демиургом второго уровня. Его слово дорого стоит.
То есть второй человек в стране не Медведев, а Навальный?
Ну, во всяком случае, в электоральном смысле теперь он начинает занимать эти позиции. Ну, так же, как в 2013 году он был вторым политиком в Москве. Помните, значит, все-таки 28% это не баран чихнул, правда? Так вот, то, что его испугались, это очевидно. Потому что если его не трогать сейчас, то в 2021 году... В его приемной, скажем, виртуальной или какой-нибудь там интернетовской, будут скрестись в дверь целый ряд политиков, которые будут говорить: слушай, а почему бы тебе за меня не замолвить словечко? Потому что словечко Навального, поскольку он, ну, не демиург, но, во всяком случае, влиятельный в определенных социальных кругах игрок, она дорого стоит. Она стоит тысячи, а может быть, десятки тысяч голосов. И пренебрегать этим уже никто, кроме Губенко, не может. Но мы же видели, что перед выбором все скромно молчали, никто не протестовал против включения себя в список Навального. Это, мне кажется, само все за себя говорит. Да, Навальный стал серьезным, влиятельным политическим игроком, поэтому его надо мочить со страшной силой.
Хорошо, давайте мы Игоря Эйдмана тоже подключим из Берлина. Я думаю, что у Игоря свой взгляд на ситуацию, поскольку ваша организация «Форум Свободной России», она без всякого восторга относится к походам на выборы. Но, тем не менее, судя по реакции на результаты голосования вот этой полицейской, значит, власть как-то заволновалась или нет?
Безусловно, власть заволновалась. Я хочу сделать ремарку. Форум Свободной России не является моей организацией. Я просто там несколько раз был на их сходках до Вильнюса. Больше ничего меня с ним не связывает. И, собственно, у меня как бы здесь совершенно независимая позиция. Я, кстати, тоже считал, так же, как и Дмитрий Орешкин, что участвовать в данном случае в умном голосовании и вмешательство активное Навального в процесс избирательный, это был очевидно необходимый и позитивный процесс. И он проявил, тут как бы даже результат важен не в том, сколько там депутатов избрано при поддержке умного голосования. Безусловно, конечно же, Единая Россия продолжает контролировать и Мосгордуму, и вместе с администрацией президента политическую жизнь в стране. И естественно, что таким образом никакое умное голосование при сохранении нынешнего полицейского, авторитарного и близкого уже, приближающегося даже к тоталитаризму, да, режима, ничего это голосование политически дать и существенно изменить не может. Но это демонстрация того, что в России существует достаточно большое комьюнити, сообщество людей, которые резко негативно относятся к нынешнему режиму, к его основной политической партии. И главное, эти люди могут в какой-то момент по призыву своего лидера организоваться и активно вмешаться в политический процесс. Спутать карты, пускай, может быть, не на очень высоком, да, но на каком-то местном уровне, да, на уровне отдельных выборов, например, отдельных депутатов, выборов отдельных депутатов Мосгордумы, они могут реально спутать карты власти. И такая совершенно бешеная, несоизмеримая, несоразмерная реакция властей, которые отомстили уже, что называется, не стали откладывать в долгие ящики, буквально сразу же стали мстить Навальному и его людям, она свидетельствует о том, что вот эта ситуация для власти категорически неприемлема. Неприемлемо почему? Потому что существующая, как ее раньше называли, командно-административная, а по сути полицейско-казарменная система, она не предполагает, что кто-то со стороны вне властной вертикали, вне властной иерархии вообще может как-то вмешиваться в процесс формирования политического класса, политической элиты, да, депутатского корпуса в том числе. Это номенклатура. И номенклатура, как это было и в советские времена, видишь, номенклатура ЦК КПСС, номенклатура администрации президента. Депутаты Мосгордумы – это номенклатура администрации президента. И только она может их назначать. А тут какой-то баламут Навальный влезает в эту ситуацию и срывает важные, уже утвержденные назначения, которые должны были быть только церемониально оформлены этими выборами. Естественно, это крайне возмутило российские власти, и они сразу же прибегли к карательным методам, да, мщения Навальному за его наглое вмешательство в прерогативы вот этой номенклатуры или правящей бюрократии.
Да, но я думаю, что мы сейчас должны заглянуть в регионы, что, собственно, там происходит, потому что наиболее горячей точкой оказалось после этих выборов Бурятия, выборы мэра Улан-Удэ. И я хотел бы обратиться к Наталье Семеновой, партии «Яблоко», региональное отделение в Бурятии. Добрый вечер. Наталья, хотел бы вас спросить о ситуации. Вот что, собственно, произошло на выборах мэра Улан-Удэ? Были ли они сфальсифицированы? Почему такой всплеск, выход людей на улицы и, в общем, их разгон полиции?
Здравствуйте. Ну, первое, что я хочу сказать, что произошло. Во-первых, всех возмутило то, что на выборах мэра были использованы очень грязные технологии. Мэром у нас был, кандидатом в мэра у нас выиграл, который был самовыдвиженец. Тем не менее, он член «Единой России», господин Шутенков. Вот. После выборов многие граждане, естественно, не согласились с результатами, потому что было множество нарушений, были разного рода подвозы и так далее. То есть была агитация даже в дни тишины. И поэтому у нас сложилась ситуация, что не столько недовольны даже люди, люди просто оказались оскорбленными такими выборами. И вышли на улицы, соответственно, с акцией не то чтобы протеста, с акцией просто мирно собрались на площади и были разогнаны. Люди требовали чего первоначально? Просто диалога. Диалога с мэром. Они требовали, чтобы новоявленный мэр вышел, чтобы он поговорил, объяснил им ситуацию. Но, тем не менее, никто к ним не вышел, никакую ситуацию не стал объяснять. А на второй день, на вторые сутки их разогнали при помощи ОМОНа, арестовали, значит, депутата Народного Хурала Баира Циренова, арестовали еще людей некоторых, которые также участвовали в митингах. В прессе написали разные такие оскорбительные статьи. Первый зампред правительства в Фейсбуке назвал протестующих людей чертями. То есть без зазрения совести это чертями назвал. Это тоже как бы оскорбило всех. Позже он извинился опять же через соцсети. А на третий день этой акции, значит, просто кинули дымовую шашку, распылили заточивый газ в автобус, выкурили из автобуса как клопов этих людей и также арестовали. Вот такая ситуация. Но самое смешное, что в этом случае газеты написали, что людей арестовали, которые протестовали в автобусе, который стоял на стоянке около площади. Их арестовали за то, что они напали на полицейских и применили к полицейским слезоточивый газ. Вот так. Далее последовало, значит, последовали статьи в газетах о том, что протестующие якобы написали письмо в мэрию о том, что их ждут определенного рода сюрпризы. Ну, видимо, бомбы какие-то или что-то в этом роде, заложены на стратегических объектах на вокзале, в разных учреждениях, учебных вузах, СУЗах и в детских садах. Кто это написал, якобы установили, но нам не сообщили. Подписались именно митингующими и протестующими и требования выдвинули о перевыборах мэра. Ну, это очень понятно, что такого, конечно же, со стороны протестующих не было. Их там уже к тому моменту осталось очень мало, и люди совсем не такого уровня, чтобы писать подобные письма.
Наталья, скажите, как вы прогнозируете, будет ли какое-то продолжение этих протестов, будут ли пытаться, ну, те же коммунисты, там вот член Совета Федерации Маркаев и другие, как-то организовать, ну, какие-то легальные акции уже после этого?
Да, уже легальную акцию уже назначили, но глава Бурятии через соцсети, опять же, неофициально обратился к господину Мархаеву, к сенатору, к лидеру коммунистов о встрече. Господин Мархаев, конечно же, это предложение отверг по той причине, что он сказал, давайте официально обратитесь. Тогда можно будет поговорить. Но я считаю, что это совершенно справедливо. Понимаете, здесь не столько борьба между коммунистами, да, которые не выиграли. Здесь просто народ. Там были разные представители разных, скажем так, политических партий. Там были и партии там, пенсионеров в Бурятии, и были просто люди, которые недовольны этим. То есть просто коммунисты, возможно, как яркая фигура господин Мархаев там присутствовал. Вот. Будут, значит, легальные митинги, понятное дело, будут проходить в парке Юбилейный, который далеко от центра находится, и вряд ли эти митинги вообще возымеют какое-либо воздействие.
Скажите, а социальная какая-то подоплека здесь есть? Вот некоторые считают, что при нынешнем губернаторе Цыденове стала обстановка экономическая в республике гораздо хуже, чем при прежнем, если не ошибаюсь, на Наговицыне.
Да. Скорее всего, такая подоплека, конечно же, имеется. Понимаете, просто варварски вырубаются леса. Просто лес воруют, продают в Китай. Это тоже всех очень волнует. Байкал также расхищается, разграбляется. Хотят построить завод на Байкале по разливу воды. Это тоже как бы нам крайне неприятно. Ситуация с Байкалом вообще очень печальная. Ситуация экономическая, она, в принципе, ухудшается, как и по России везде. То есть в Бурятии она нисколько не улучшается. Ну и, знаете, проблемы существуют, самая главная проблема существует в том, что, возможно, что господин Цыденов, он, хотя и является представителем, скажем так, титульной нации бурятской, да, но это назначенец, который свою жизнь провел, собственно говоря, не в Бурятии. И здесь он сделал, наверное, такую большую ошибку, что на этих выборах была попытка разобщить народ по национальному признаку. То есть, смотрите, какая ситуация получается. Был мэр, был кандидат в мэры, господин Шутенков, он русский. А остальные все кандидаты буряты, в том числе включая Вячеслава Мархаева. Вот. Был сделан пиар-ход такой, что на выборы кандидаты противостояния Мархаеву выставлены все буряты. То есть расчет делался на то, что русские проголосуют за русского Шутенкова, а буряты проголосуют за Мархаева. И вот на этом митинге как раз-таки также очень многие блогеры и очень многим людям внушали то, что придет к власти Мархаев, всех русских разгонит, будет вообще построен бурятский мир. То есть русским там места нет. Хотели это внушить, но на самом деле, конечно, это не так. Никакой национальной проблемы здесь вообще не наблюдалось.
Ну, то есть еще я хотел спросить, а пожары, вот, которые тоже были по Сибири в этом году, я так понимаю, что Бурятию тоже сильно затронули, да? То есть это тоже был такой раздражающий фактор.
Ну, знаете, пожары в Бурятии – это постоянное явление. Настолько оно серьезное, что, в принципе, как бы, ну, это просто оно есть, как данность. Это тот дым, который в этот раз был от пожаров, именно шедший сюда, он, конечно же, был ужасен. У нас стоял смог 4 дня. Но как бы люди, в большинстве своем, люди у нас очень пассивные. Фактор, конечно, раздражающий — пожары. У нас пожары – это воровство леса, не более того.
Спасибо, Наталья Семенова из Улан-Удэ, лидер регионального отделения партии «Яблоко». Дмитрий, я вот хотела спросить, смотрите, мы как говорим вот об этом отдельном регионе, но ощущение такое, что можно было бы говорить о каком-то другом по соседству. Да, вот такая расползающаяся социально-экономическая среда в национальном регионе, попытки там столкнуть еще этносы. В общем, что-то такое в этом королевстве нехорошее происходит, вот ощущение. Вы можете сформулировать, что?
Ну, я думаю, что это довольно сильно напоминает Советский Союз не в конце 80-х, а, скажем, в начале 80-х, когда уже вызрело довольно глухое непонимание, неприязнь к тому, что делается центральными властями. Но протест, поскольку нет у него легальных выходов, нет возможности...
Ну, вышли на площадь, их постояли, разогнали.
Да, ну, и что самое неприятное не в этом. Дело ведь в том, что люди вышли на площадь, потому что они понимают, что выборы фальшивые. В принципе, выборы как раз должны снимать такого рода напряженность. Не понравился один губернатор, народ выбрал другого губернатора. Может быть, он будет лучше, может быть, он будет хуже, но это нормальный процесс. А федеральная власть, она сверху смотрит на народ, она называет его населением и считает, что не его собачье дело определять, кто будет командовать этим регионом. Примерно так же было в советские времена, и примерно так же глухой протест людей, не имея нормального механизма для самореализации в легальном конституционном праве, потому что выборы это, мягко говоря, зарегулированы, он выливается в экологические претензии. Я очень хорошо помню, как в 80-х годах, когда люди еще не могли сказать, что, слушайте, нам надоел коммунистический ваш порядок, нам надоело, когда мы очевидно отстаем от любых европейских государств и так далее, они свой протест канализировали в экологическом направлении.
Ну да, борьба с переброской рек.
Переброска
стока. Еще защита памятников.
Защита
была.
Памятников. Тот же самый Байкал, который все тогда вдруг не стал удивительно значимым. Аральское море тогда бурно спасали. В Латвии, в Литве протестовали против Слогского бумажно-целлюлозно-бумажного
комбината. Ну и правильно протестовали. Все протесты были правильные.
Как только республики Балтии освободились, так забыли про этот Слугский комбинат, он благополучно там работал. Как только развалился Советский Союз и Узбекистан пошел отдельным своим путем, он там всех аральских активистов передушил у себя, и, значит, про Аральское море забыли на 20 лет. Это сублимация такая, понимаете, это видно, что люди недовольны властью, но они еще боятся сказать, что хватит там, товарищи, слезайте, да, давайте поменяем.
Про воровство-то они говорят, что воруют лес,
да, жгут. Да, воруют, там, конечно, но кто
вот,
не ворует?
С Китая кругля гонят. Там.
Да, и жгут, кстати говоря, выжигают. В целом же Алтайском крае неоднократно устанавливали, что специально поджигают лес, чтобы это поле потом скрыть, захватить и чем-то как-то использовать, продать его. Или под разговоры о том, что лес выгорел, вырубить этот лес и продать его на сторону. Люди это видят. Но вот как было сказано, народ-то у нас пассивный. Да? Значит, на самом деле народ не пассивный, просто у народа нет рычага для воздействия на эту ситуацию, потому что выборы контролируются сверху. Ситуация очень понятная, очень предсказуемая. Ничего страшного не произойдет, вертикаль не рухнет, кого-то посадят, кого-то напугают, кому-то сломают руки или ноги.
Какие перспективы-то вы рисуете печальные?
Ну, какие есть. Но если в советские времена, на закате Советского Союза, даже элитным гражданам было понятно, что так жить нельзя, что вот советская модель, коммунистическая модель пришла в тупик, то сейчас для начальников ситуация прямо противоположная. Так жить очень даже можно. Они живут замечательно. Они живут гораздо лучше, чем в советские времена. И поэтому они будут действовать жестче, чем в советские времена. И, собственно, они уже так и действуют.
Но они не могут подумать о будущем, что с ними могут обойтись тоже пожестче, чем с коммунистами в 1991 году.
Они уверены, что пока они контролируют силовой ресурс, а они пока его контролируют, все будет в порядке. Кого надо, побьют, кого надо, посадят, ситуация останется в порядке. В советские времена силовикам не хватало уже, грубо говоря, корма. А сейчас на них хватает. И поэтому я категорически не согласен с теми, кто говорит о кануне революции, о том, что вот верхи не смогут, низы не захотят, или наоборот. Низы не хотят, низы раздражаются, но это проявляется в таких вот довольно локальных вспышках.
Как... Но их все больше, смотрите,
Шиес,
и вот Бурятия, и Екатеринбург, и отступить пришлось, и Ингушетия, и Москва, и в Петербурге все-таки удалось муниципальные выборы по многих округах выиграть, тому же Яблоку или там
и
другим.
И слава богу, это потому что все-таки выборы нынешние, при всей их кривизне и неприязни к ним, они все-таки работают более эффективно, чем в советские времена. И власть вынуждена к ним так или иначе прислушиваться. Но я вот уже говорил,
что... Вот они прислушиваются, Навального громят,
да,
систему.
Да, да, да.
Значит, поэтому, с одной стороны. А с другой стороны, какие-то подачки будут возможны.
Правильно. Ну, даже в советские времена продавали пирожки с капустой перед выборами, слали новый
вот,
асфальт.
Наталья же нам сказала, что лидеру коммунистов, он же сенатор, между прочим, что интересно, да. Губернатор предложил какие-то переговоры. Значит, будут решать вопрос.
И предложит какие-то пряники тоже, предложит какие-то пирожки с капустой. Посмотрим, как он среагирует. Я думаю, он, наверное, постарается врасти в эту самую вертикаль. Но движение началось. Движение началось в плохую для власти сторону и в еще более худшую сторону для протестующих, потому что их будут гнобить так довольно жестоко.
Хорошо,
прямо.
Давайте мы еще подключим тогда Игоря Идмана. Игорь, как социолог с опытом, что вы скажете о изменении настроений в обществе в России? Хоть вы издалека смотрите. Я тут увидел замечательное сообщение, в каком-то телеграм-канале сбросили информацию по опросам фонда «Общественное мнение», что якобы 31% только готов в целом по России голосовать за Единую Россию. Такого никогда еще и не было.
Ну, вообще, как бы, начиная уже год, идет такая тенденция, что и рейтинг Путина начинает снижаться, то есть он более активно снижался вот год назад, да, сразу после отмены, вернее, увеличения пенсионного срока выхода на пенсию, но потом как бы он стабилизировался несколько, но уже на более низком уровне, и, собственно, все основные институты власти также их рейтинг начал падать. То есть вот этот запас, ресурс этот 2014 года, 2014-2015, накачанный ура патриотической истерии, он, очевидно, исчерпался. И как минимум ситуация вернулась к временам так называемой белоленточной революции, да, то есть 2012-2011, к концу 2012 года. И, собственно, сейчас ситуация для властей, да, и видна тенденция определенная, что эта ситуация продолжает развиваться. И она не очень удобная и не очень приятная для властей. Я уже вначале говорил, эта система, да, казарменно-полицейская, она как бы сильна, да, но в этой силе ее слабость. Она может существовать только когда все построены, да, эрстел колонна марширт, все идет абсолютно без сучка и задоринки, все слушаются команд, все предсказуемо, никакой неопределенности, никакой самодеятельности и так далее. Как только появляется некая живая жизнь в этой казарме, стены ее начинают трястись, а потом, как мы это помним по временам перестройки, рушатся. Именно как и Советский Союз не мог существовать в условиях демократии, так и путинский режим не может существовать в условиях какой-то неопределенности и в условиях какой-то инициативы снизу, каких-то волнений и так далее, и так далее. А сейчас мы видим, что этот процесс идет, причем расшатывание этой системы, процесс пробуждения какого-то массового недовольства и процесс постепенной, частичной потери контроля над ситуацией. Примеры выборов в Мосгордуму, ближайший пример этого Очевиден совершенно. И он идет по двум направлениям. То есть, по обоим этим темам мы уже сейчас сегодня говорили, да, это столицы, столичная интеллигенция, так называемый креолитет, который выходит из повиновения, средний класс столичный, который есть, в общем-то, только в столицах и крупных городах, с одной стороны. С другой стороны, начинает по другим совершенно причинам выходить из повиновения глубинки. И мы видим ситуацию в той же Бурятии, и не только в ней, в той же Ингушетии и так далее. То есть, значит, средний класс, жители столицы, они возмущены тем, что у них есть экономические ресурсы, есть социальные ресурсы, высокий статус образовательный и так далее, но нет абсолютно никакой политической власти. И поэтому они протестуют. Это примерно как третье сословие шло на революцию в 1789 году. С одной стороны. С другой стороны, жители глубинок, у них другая проблема и другой повод быть недовольным властью. Это дичайшее социальное расслоение и нищета. Отсутствие любых социальных и экономических перспектив. Вообще жизнь на грани голода. Вот где-нибудь в глубинке, да, той же Бурятской или какой-нибудь Карельской, реально там Чувашской, там люди просто выживают. И поэтому у них есть свои мотивы протестовать, свои мотивы быть недовольны этой властью и желать ее изменения. И вот это возможное гипотетическое объединение среднего класса столичного и в их недовольстве с недовольством, что называется, народных масс из глубинок, вот в этом, как в яйце Кощея, та игла, да, которая может принести смерть этому путинскому дракону путинского режима. Именно в ней. То есть, если как бы это будет изолировано, и отдельно будет Навальный там что-то мутить в Москве, отдельно буряты будут выступать, это может все как бы распасться и рассосаться, что называется. Но если это движение будет дальше развиваться и как-то сорганизуется, объединиться, то это будет, по крайней мере, абсолютно серьезная угроза существования этого режима, который, как я уже сказал, и без того, есть такое ощущение, начинает терять свою контроль над ситуацией, терять вот эту свою цельность, прочность, такую, которая только закрытость, которая и только которая может вообще продлить ему жизнь. Как мы помним, даже по Советскому Союзу вдруг не закрыли.
Да, спасибо большое, Игорь Эйдман. И я хотел бы подключить Ижевска, Михаила Эстрина. Собственно, для нас тут важное, действительно, печальное событие произошло. Самосожжение удмуртского ученого Альберта Разина, который считал, что умер язык, значит, умер народ. То есть это как бы в защиту удмуртского языка, ну и, видимо, национальной культуры. Я хотел бы, во-первых, высказать соболезнования, во-вторых, Михаила спросить, собственно, что все-таки послужило толчком для такого вот, ну, трагического поступка и, собственно, какова реакция в республике на это событие?
Добрый вечер. Меня слышно, да?
Да, спасибо.
Мы вас... Да. Значит, ну, честно говоря, состояние у многих близкое к шоковому было, потому что это было публичное место, это перед зданием Госсовета произошло. Человек этот был достаточно известный в республике, и особенно среди вот удмуртской национальной элиты, и он воспринимался как один из ярких представителей своего народа. Вы знаете, трудно сказать, что послужило вот как бы спусковым крючком для этого поступка, да, потому что ситуация с языком, с развитием вот этой национальной сферы, она последовательно ухудшается, ну, не благодаря каким-то там целенаправленным действиям, да, по изничтожению, а скорее это такой вот общий тренд, достаточно печальный. Ну и, возможно, наложилось то, что с 2017 года в Удмуртии на высших должностных лицах, постах, вернее, люди, которые до этого, ну, вряд ли могли бы ее показать на карте с первого раза, вот, и такая ситуация, когда в старые меха влили молодое вино, ну, в общем, известная коллизия, которая возникает. Вот, я, к сожалению, не был знаком с Разиным, и я не очень компетентен глубоко как-то комментировать эти вещи, вот именно связанные с этой конкретной трагедией. Но могу сказать, что есть вот, наверное, можно сказать, что есть как бы официальная, да, политика национальная, а есть живое народное движение. Вот они достаточно давно разошлись, и как бы каждый жил своей жизнью. Там глава Удмуртии Брычалов там через несколько месяцев избранный, приехавший в Удмуртию, он приносит присягу на удмуртском языке. И, как написано в Википедии, учит удмуртский язык, но это все какие-то внешние, формальные, не глубинные вещи, а на глубинной стадии происходит вот деградация этой сферы.
Скажите, а сейчас, если уж еще в такой вопрос, все-таки социально-экономическая ситуация в вашем регионе, вы могли бы ее оценить, какова она? Вот если есть национальный фактор, такое раздражение, а есть ли еще и социально-экономический?
Ну, это идет комбинированно. Национальный фактор не играет ведущей роли. У нас нет острых национальных конфликтов. Но в какой-то момент, мне кажется, он может стать такой лидирующей добавкой, что ли, ингредиентом достаточно важным в каких-то протестных акциях. Вполне возможно. Что касается социально-экономического положения, оно сложное, потому что очень разноплановые отрасли и по-разному себя чувствуют. Традиционно военно-промышленный комплекс в Удмуртии, он сильно развит, и от него зависит состояние экономики. Он последние годы чувствовал себя неплохо, потому что были большие программы по перевооружению, модернизации этой сферы, и многие крупные предприятия Удмуртии, которые смогли пережить там кризис 90-х годов, начало 2000-х, они чувствуют себя неплохо. Ну, сейчас эти программы, эти инвестиции в эту сферу сокращаются, как оно будет, нужно смотреть. Но в целом, на мой взгляд, растет просто раздражение. Вот у вас выступающие говорили, что одним из мотивов разочарования всей как бы концепции, ну, если можно так сказать, путинизма, они, конечно, не мыслят люди в этих категориях, но тем не менее, можно назвать эту пенсионную реформу, ну, то есть, на самом деле, это просто административное ограбление, потому что реформа выглядит не так, на мой взгляд. Вот. Но острых социальных конфликтов и социально-экономических конфликтов у Удмуртии в настоящий момент нет.
Спасибо. Михаил Эстрин, политолог, с нами на связи из Ижевска был, из Удмуртии. Я хотел бы к Дмитрию тоже обратиться, Орешкину. Нет у вас ощущения, что, опять же, власть вот вышла зачем-то на это поле национальное и начала делать какие-то раздражающие действия? Ну, вот смотрите, там где-то отменили обязательное изучение титульных языков. В Башкирии, Татарии это вызвало раздражение национальной элиты. В Удмуртии тоже вот какое-то такое явное волнение, если доходит до того, что один из таких вот видных ученых и энтузиастов совершает, ну, такой поступок в духе, я даже не знаю, ну, такого самоубийственного протеста. Наконец, смотрите, вот просто сначала вроде анекдотический случай, а если подумать, в общем, зачем-то бередят старые раны. Вот помните, решили отметить стояние на реке Угре срочно как победу России, значит, внести в календарь таких памятных дат. Ну, явно в Татарстане это не очень понравилось. Здесь себя любят ассоциировать с наследием там Казанского ханства. И вот я думаю, вот почему люди, так сказать, которые там у власти, они же вот это всерьез начинают проталкивать кто-то, да, в патриотическом ключе. Но они же не предлагают внести в какой-нибудь календарь воинской славы праздник разгрома Новгорода на Шелоне или там погром того же Новгорода Ивана IV. Здесь вот им ума вроде хватает, да, а вот эту Угру там и какие-то такие отношения с татарами вот почему-то можно акцентировать. И вот получается еще какой-то такой вот раздражитель вынесли за последнее буквально время, вынесли на публичное поле.
Ну, мне так кажется, это довольно логичное следствие тех приоритетов, которым следует вертикаль власти. У них же тоже есть социальный опыт. И они понимают, что ситуация действительно напоминает ту, которая была в 70-е и 80-е годы. Кстати, люди моего поколения помнят, что тогда раз в несколько месяцев в Москве, например, случались случаи самосожжения. Это значит, что люди уже пришли к конечной стене, за которой они видят, не видят ничего. Невозможно эту ситуацию изменить, а эта ситуация воспринимается как удушающая. И тогда человек берет банку бензина, идет и сжигает...
Мы в мавзолей входили, да?
Да, то же самое делалось в Китае. Понимая эту ситуацию, нынешняя вертикаль хочет ее купировать. И один из кошмаров, собственно говоря, два главных кошмара у этой вертикали. Первое – это попытка решить накопившиеся признаки неэффективности экономической модели вертикали, как экономической модели, как хозяйственной модели, как системы менеджмента. Попытка решить с помощью какой-то гуманизации, демократизации, либерализации режима. Для них это тупиковый ветвь, потому что по этому пути пошел Горбачев, и это привело, с их точки зрения, к распаду державы. Поэтому...
Да просто делиться придется, я извиняюсь, грубо говоря, ресурсами.
Мне кажется,
тоже
это
жадно.
Несколько упрощенный вариант. Они просто рассматривают страну как собственность.
Власть есть собственность.
Делиться собственностью никто никогда не хотел. И, соответственно, игры Горбачева они считают проигрышными, они на это не пойдут. Наоборот, мне кажется, гораздо более вероятным сценарий, что они будут завинчивать гайки дальше. Потому что Горбачев попробовал смягчить ситуацию, получил распад. Распад – это для них кошмар. И в связи с этим же они как раз, к вашему вопросу, очень боятся того, что называется национальными движениями. Отсюда попытка русификации. Отсюда попытка, не попытка, она удалась.
Так это бензин в огонь
С их точки зрения нет. Они считают, что надо подавить эту систему, и все будет прекрасно, как в Китае. Образец для подражания на случай
Китая. Синьцзян, что ли, да? Компьютерный ад такой вот, где все под камерами, там эти уйгуры ходят по зонам.
Китай решает проблему с Синьцзянью уйгурским округом, где 10 миллионов человек живут, как, собственно, в лагере, да, за колючей проволокой. Нам же не раз и не два говорили, что вот Китай замечательный пример, и он успешно экономически растет, и так далее, и так далее. А вот примерно так они и будут действовать. Значит, русификация давит. Они считают это правильным. Они, например, долго и серьезно, и аккуратно готовили идею с закрытием того самого договора о распределении полномочий между Кремлем Казанским и Кремлем Московским, который добился Шаймиев. Да? Сейчас это убрано. Теперь они пытаются придерживать национальные сентименты и заменять их вот такими русификаторскими идеями, пытаются создать новую идентификацию, как в советские времена нам рассказывали про новую историческую общность людей и советский народ, и, соответственно, новый, лишенный недостатков капиталистического прошлого советский человек, так сейчас хотят воспитать российского человека, который, с одной стороны, многонациональный, а с другой стороны, живет в мире и дружбе и говорит по-русски.
Но, правда, не для Кавказа, куда Путин съездил, сказал, что он там не слюнтяй, а кавказцы пригодятся в войнах где-нибудь в Сирии.
Ну,
интересный подход, правда?
А так оно и
так
есть.
И в глаза им сказал, что они пушечное мясо для Ближнего Востока.
Это ваша формулировка, а он, наоборот, говорит, что настоящие воины, там, витязи и так далее. Ну, это же очень удобно, когда ты можешь 2 десятка, 3 десятка, 5 десятков молодых людей из Чечни куда-то бросить, они исчезли, и никто никогда не спросит, куда они пропали. В России это не работает. Там псковские десантники или там люди...
Бурятские танкисты,
о них всплывают рассказы в сети и так далее. В Чечне этого не всплывет. Поэтому Кавказ – это опора Владимира Путина. И, кстати говоря, электоральная. Где больше всего голосов он получает?
Ну, султанаты, то, что вы описывали многократно.
Электоральные султанаты и в политической ситуации. И если в Москве что-то всерьез испортится, мы здесь увидим дикую дивизию казаков с нагайками. Только это будут не кубанские или не донские казаки, а, скорее всего, кавказские.
Ну, не пугайте нас Кадыровым.
А что? Это логичное следствие вот такой системы приоритетов. А, ну, возвращаясь к вашему вопросу, Национальное движение, конечно, надо придавить. Конечно, надо придушить.
Кремлю надо придавить.
Естественно, не нам с вами.
Хорошо, давайте мы теперь обратимся к «Голосу народа», собственно. Но я сначала все-таки спрошу еще Игоря Эйдмана. Игорь, вы в Европе находитесь, в Берлине. Вот все-таки видит ли Европа, как от Москвы до Улан-Удэ полиция избивает людей, там тащит их в автозаки, и какое это производит впечатление?
Конечно, видят. Вообще в немецких телеканалах, да, когда все эти были жуткие разгоны, это все показывали, это было в новостях, это было в самых известных газетах. Естественно, что впечатление довольно жуткое, с одной стороны. С другой стороны, никакого практического эффекта это не имеет. Почему? Потому что немецкое общество уже привыкло и смирилось с тем, что в России, да, в Кремле сидит, значит, диктатор, и в России творится хрен знает что. Людей убивает, избивает там и так далее. И так далее. Но с этим как-то надо мириться и с этим как-то надо жить. Потому что иначе война. Вот больше всего немцы, понятно, да, по каким причинам, да, с такой исторической памятью страшной, боятся войны и конфликтов.
Ну, понятно, и готовы. Они хотят торговать с людоедами. Давайте... Ну, как с Китаем, возможно. Давайте мы теперь посмотрим, видит ли Россия, собственно, Россию. Вот Запад видит, но ничего сделать не может. А Россия видит ли то, что происходит в России?
Вы знаете о протестах в регионах России?
Про протесты не только в Башкирии. То есть не в Башкирии, а в Улан-Удэ. Насколько я знаю, протестующие требуют пересмотра результатов выборов. Вот, и отмены победы мэра.
Задержание в Москве, например, вот, по этому поводу в других регионах нет, не очень.
Понятия не имею, хотя сам из провинции.
Честно говоря, ничего.
Слышал, были протесты в городах Российской Федерации, в Центральной России и так далее.
Не слышал никогда, телевизор не смотрел.
Знаю, что проходят, что протесты против... точнее, не против, наверное, за честные выборы. Ну, в первую очередь, Москва, понятно. Я сам из Белгорода, вот, но у нас выборов не было, но обыски были недавно у оппозиционеров.
Ну, кроме того, что я видела в интернете, в Москве при выборах в Гордуму, больше ничего.
Ну, протесты недавно вот были здесь, на Сахарова, который для региона, ну, не знаю. Они постоянно происходят, просто это не всегда показывают по телевизору, вот и все.
Слышали в основном то, что они проходят в Москве? В регионах, наверное, слышно меньше.
Слышал про то, что были протесты, были задержания, это все.
Ну, слышал, но я этим не интересуюсь особенно.
Считаю, что это протесты правильные, что нельзя ущемлять языковые нормы любого народа, в том числе финно-угорского, тем более у нас очень много. И я, конечно, не приветствую такие вещи. Все языки должны развиваться свободно, и это непонятно, почему тут вдруг кто-то препятствует этому.
Конечно, шаш, это да. И очень странно, что местное население не имеет права голоса, а голос почему-то идет из Москвы. А люди имеют право высказаться по своему мнению. Почему их так спокойно рихтуют, непонятно.
В интернете у нас выбрали, собственно, на первое место вывели протесты против свалок 65% и ШИЕС. И кроме того, послевыборные, Бурятию тоже знают, 20% почти. Ничего не знают 11% и совсем ничего не знают об Удмуртии. Кстати, я думаю, что вот об этом событии ужасном, самосожжении, видимо, просто блокировали полностью информацию на телеканалах и так далее. Не мудрено, поскольку она...
Это же нормально. Вот, понимаете, мы с вами можем анализировать то, что мы знаем. Мы, народ слышал...
А люди сказали, телевидение не показывает, кстати. Они все-таки ориентируются на телевидение.
Ну, конечно.
А другие ссылаются на интернет.
В интернете тоже очень много людей, которые работают примерно так же, как Михаил Леонтьев или Владимир
Киселев. Да.
Так что, если ты не знаешь, если у тебя нет фактического материала, что там где-то произошло, кого-то убили или кого-то арестовали, ты не можешь эту тему обсуждать, потому что у тебя нет фактуры. Тут, кстати говоря, вот в той книжке, который у вас на столе лежит, как раз об этом написано.
Хорошая книжка, вот мы ее покажем, да.
Как людей лишают, или общественное мнение, лишают хлеба фактов. И вместо них дают довольно очевидно фальсифицированные псевдофакты, фейковые факты о там невиданном росте промышленности.
Ну, а что фейком называть ложь? Ложь, она и есть ложь.
Ложь, можно и так сказать. Да. Так вот, если ты не имеешь доступа к фактуре, ты не можешь правильно интерпретировать ситуацию. Поэтому люди обсуждают то, что им дают в качестве информационного меню. Про Америку, ее происки все знают, все слышали. Кто-то верит, кто-то не верит. Но вот про то, что произошел акт самосожжения в Удмуртии, большинство просто не знает. Понимаете? И в этом сила тех, кто контролирует информационный процесс. И это, кстати, опять совковая советская модель, и мы к ней постепенно приближаемся. Уже сейчас пытаются нас обжать с точки зрения интернета, отключить иностранный интернет и сделать свой национальный интернет.
Ну, сажают за твиты и за всякие посты.
Ну, по сути, это глушилки. Значит, как в советские времена.
Ограничения на обсуждение исторических фактов.
И люди слушали BBC и, там, скажем, «Голос Америки» не потому, что им нравилась интерпретация фактов. Да, и «Радио Свобода» тоже. А потому, что эти источники давали факты. Они давали информацию. То, чего невозможно было почерпнуть в советских газетах, в советском телевидении. Вот и сейчас то же самое. Но все-таки большинство, так или иначе, телевидение смотрит, именно оттуда считывает информационную повестку. Власть это прекрасно понимает. И именно поэтому максимум внимания уделяется контролю над телевидением. Опять же, это связано с тем, что достаточное количество денег в стране и хватает платить денег Дмитрию Киселеву, Владимиру Соловьеву, чтобы у них были...
А главное, силовикам.
Ну и силовикам тоже, потому что
слушайте,
это сообщающиеся сосуды.
Я тут прочитал, Григорий Явлинский считает, что система Путина не вечна, поскольку внутренние дефекты не позволят ей долго сохранять эффективный контроль над политической и экономической жизнью. Вот герой вашей книжки, вот он, да, Иосиф Сталин, он же Джугашвили, сохранял эффективный контроль, в общем, 30 лет практически успешно и так далее. Вот что-то изменилось по сравнению с этим? Вот ответ можно в толстой книге найти?
Можно. Я думаю, что ситуация существенно изменилась, потому что советский человек был вообще специально выведенным социальным феноменом, который мыслил в категориях вот той самой ложной информации, которую черпал из газет. А сейчас у человека есть альтернативные источники. И именно поэтому нынешний режим не простоит три поколения, а простоит примерно одно поколение. Ну, 25-30 лет. В то же время ожидать, что вот он вот-вот-вот сейчас рухнет, я думаю, никаких оснований нет. Пока есть деньги для того, чтобы правильно платить правильным людям, и региональным элитам, и силовым элитам, и медийным элитам, ситуация будет под контролем, и поэтому я думаю, что уж так слишком нервничать верхи в ближайшем будущем не собираются. Если надо, выкатят на улицу Росгвардию, Росгвардия наведет порядок, и будет, как в Синьцзянь-Уйгурском автономном округе.
Вот да, опять запугиваете.
Да, экономика не будет расти, да, будет застой, да, будет отставание от более прогрессивных режимов, ну и что?
Ну, знаете, сталинский-то режим потом, как умер вождь, он сильно изменился,
так,
правда?
Так всегда и происходит. После того, как вот такой создается режим, через одно поколение происходит смута, если говорить братья Ивана Великого. Через одно поколение после Сталина была перестройка, а, скажем, в Золотой Орде, через там, несколько поколений после Чингисхана была Великая Замятня.
И все развалилось.
В конце концов, Золотая Орда развалилась, и Советский Союз тоже развалился. Я бы не хотел, чтобы это произошло с моей страной, которая называется Российская Федерация, но интересы действующих элит как раз так ориентированы, что им надо подавить протест, им надо не налаживать диалог с населением, а заткнуть это население, им надо не менять власть с помощью выборов, а дискредитировать эту избирательную систему, и они осознанно или неосознанно идут этим верным курсом к победе, в результате которой наша страна так или иначе придет к кризису.
Спасибо. Я благодарю Дмитрия Орешкина, Игоря Идмана. С нами были Наталья Семенова, Михаил Эстрин. Вел передачу Михаил Соколов. Всем доброго. До свидания.
Новая библиотека подкастов «Радио Свобода» в Apple Podcast.
Любимые программы и новые аудиопроекты на телефонах iPhone, ноутбуках MacBook, часах Apple Watch, планшетах и видеоприставках.
Мобильник обретает знакомый голос. Всемирная библиотека подкастов «Свободы».
Информация на сайте свобода.org.
Радио «Свобода». Фактограф.
В этом проекте самые разные официальные оценки и прогнозы о том, что и как меняется в России, сводятся с фактами из доступной статистики и открытых источников. Мы говорим об уровне жизни и занятости, экологии и демографии, социальной сфере и инфраструктуре, а сравнения с другими странами отражают место России в современном мире. Проект «Радио Свобода. Фактограф» на сайте фактограф.инфо.